Вообще, как мне кажется, я выбрал для себя очень удачное задание, чем я собираюсь заняться. Я так смотрю, вы все говорите. И думаю, в принципе, я сегодня вечером здесь для того, чтобы говорить. И вот мы все будем вместе говорить, и как бы главное, чтобы друг другу не мешали. И я не буду лишним. Вообще, как бы начиная, чтобы вам рассказать, о чем говорить, когда человек говорит больше 30 минут, за 30 минут можно успеть заснуть, можно посмотреть какой-нибудь сон, а можно, например, так поговорить, что все начнут руками махать, начнут что-то доказывать, начнут аргументировать. То есть все зависит от того, как бы вот уже про что говорить. Да? И так как вы сейчас все говорили, то я представляю, что и мне можно говорить и вызвать какой-то интерес. Вы же друг друга слушаете. И вот я начну свой разговор, что я думаю, вот я выйду вперед перед всеми и начну говорить. Я скажу, я сегодня буду говорить о... И тут я вот думаю, о чем же как бы правильно, какое слово сказать, о чем я буду говорить. Думал, не смог слово найти. Вы не поверите, оказывается, на русском языке нет такого слова точно, о котором я собирался говорить, но оно есть на английском. Недостаток ли этого русского языка? Сейчас мы проверим. Я решил провести эксперимент. Я вот попрошу брата Ивана, чтобы он мне помог. Он подойдет к вот этому столу, и у него есть список в руках слов на английском языке. Некоторые слова есть на русском, некоторые нет, некоторые не точные. В общем, разные слова есть в английском и в русском языке. Задание такое, эксперимент в чем состоит. Он говорит, вот у него на листочке одно слово. И при этом микрофон держит кто-то один из этого стола. Вот дай, пожалуйста, микрофон. Ага, отлично. А он будет по очереди ходить. Значит, Иван говорит очень простое английское слово. Сначала, потом сложнее. И ты должна будешь перевести его на русский язык. Время только 3 секунды. Если ты не смогла перевести 3 секунды, ничего страшного, передаем следующую. Да, 3 секунды, если вы не говорите слово, мы же не ожидаем, что вы какие-то эксперты, лингвисты и так далее. Но, если не сказали, передайте следующему. Ни в коем случае не оставляйте микрофон у себя. Задание понятное? И как только вы ответили, следующему человеку микрофон. Да, по очереди. Итак, начинаем, пожалуйста. Первое слово говорит Иван. 3 секунды, чтобы ответить, не больше.
Раз, два, три. Okay. А первое слово?
Да.
Time.
Микрофон дальше. А он тоже не хотел тебя слушать, да? И все равно не хочет слушать. Я, наверное, подойду к Ване, Ваня будет говорить мне в ухо, все будут слушать. Все, оба заработали, да? Ну ладно.
Раз.
Итак, второе слово.
Nobody.
Ваш ответ, микрофон, громко.
Nobody.
Никто.
Громче.
Третье слово, body.
Тело.
Четвертое слово, boyfriend.
Парень.
Вика,
мы... слово girlfriend.
Девочка.
Давайте теперь... Ну хорошо, пусть будет там. Давай.
Следующее слово friend.
Друг.
Друг. Давай, Паша нас внимательно слушает, да? Ну хорошо, Паша, давай ты нам перейдешь. Следующее слово. Очень важное слово, Паша.
Должен был перевести. Dating.
Гулять.
Чего я не расслышал?
Гулять.
А, гулять, окей. Давайте попробуем еще раз. Как ты переведешь слово «дейтинг»? Как ты переведешь слово «дейтинг»? Все смеются, наверное, не верят, Паша.
Дружба.
Дружба, хорошо. Ну, может быть, ближе даже к истине. Давайте. Там еще есть микрофон у кого-нибудь, не? Давай, пожалуйста, следующее слово. Какое слово осталось? Go ahead.
Слово «митинг».
Встреча.
И последнее «courtship».
Окей, Наталья говорит, что courtship – это biblical word for dating. Хорошо, может быть так, я не все слова знаю. Вообще, моя тема, о которой я собирался говорить сегодня, это dating. Я думал, ну сказать встречи, ну вроде бы какие встречи, вот я там поставил два слова. Dating и meeting рядом. Я их перевел одинаково, и то и другое слово означает встречи. Но неужели dating – это то же самое, что meeting? Это не то же самое. И как бы... В чем разница, можем мы про это все говорить. Дело в том, друзья, почему вот я обратил внимание на язык. Почему в двух языках совершенно разные наборы слов для отражения, может быть, как мы предполагаем, одинаковых каких-то вещей. Оказывается, я пришел к выводу, что в английской культуре, ну я так прихожу к выводу, их понимание, понятие и то, как американцы подходят к этому вопросу, в корне отличается от того, как это принято у людей русских. Причем не просто русских людей, которые говорят по-русски, а именно в культуре русской я говорю. Что это означает?
Это означает, когда, например, американец, я имею в виду вообще не кто-то именно конкретный, плохой или хороший, решает жениться или выйти замуж, у него один путь, совершенно какой-то не похожий на тот путь, который русский человек изберет для того, чтобы решить себе этот вопрос, решиться или выйти замуж. Причем я сейчас не говорю о верующих и о неверующих людях. Это вообще о русских, об американцах. Теперь, если можно еще более сузить этот вопрос и говорить о том, как верующим или по-христиански, да, положенный вопрос решать, можно еще более рассмотреть различные варианты. Так вот, я бы хотел, чтобы сейчас я чуть вступление сделаю. Когда я... Рос, был маленький, начал ходить в молодежь, и многие вопросы я узнавал так. Смотрю, как все делают, думаю, делать надо так же. Вот декламации некоторые рассказывают, я думаю, ага, вот те, кто рассказывает декламации, это самые хорошие духовные люди. Мне надо побольше рассказывать декламации, я тоже буду духовный. Ну, как бы у меня такое представление было. Потом у нас братья ходили в армию, и с армии они приходили и рассказывали, как они нам служили. И вот один рассказывает, вы знаете, к концу армии я уже, там такое слово есть, дедом был. В общем, жизнь у меня была очень легкая, все меня там что-то ему приносили, помогали, делал почти ничего не надо было. Я сижу, думаю, окей, в армию надо идти дедом. Ну, все надо мной посмеялись, потому что дедом в армию никак не пойдешь. Дед это кто уже к концу службы. Ну, вот так я это воспринимал. И вот этот вопрос, я так думаю, многие младшие на нас смотрят, кто как это решает, да, например, вопрос дейтинг. И когда они видят, кто как делает, берут с них пример. Но проблема, оказывается, сегодня в том, как я это замечаю, что делают совершенно по-разному. А в нашем городе Сакраменто очень много верующих разных цветов, национальностей и как бы какого хочешь вкуса. Вот. И поэтому смотреть даже есть более чем куда. Ну, очень широкий выбор, есть куда посмотреть. И вот сейчас я бы хотел от вас услыхать, как же вы представляете себе этот вопрос, как это должно быть, как быть не должно. И я попробую представить несколько, скажем, мнений, как это может или... быть. Причем, знаете, как по радио говорят, мнение радиохост не отражает мнение администрации или менеджмента. То есть то, что я сейчас скажу, это не обязательно, знаете, есть такой способ доказательства от противного. То есть я могу говорить то, что на самом деле не является, ну как правильно сказать, на самом деле не является истиной, только для того, чтобы попробовать эту истину с вас вытянуть. И вот как-то не так давно маленькая девочка, я помню, я бы присутствовал при разговоре, она разговаривала с мамой. Девочке было лет 12. И так как был... разговор о том, как недавно развелась одна семья. Но они до сих пор, да, недавно развелись. И как бы вот говорили, как это плохо, что они развелись. И маленькая девочка говорит, вау, if I get wrong guy. Вот, do I get stuck? И я думаю, вау, бля, какие же маленькие уже мысли и вопросы понимаются у маленьких детей. То есть уже какое-то представление формируется, да? I'm gonna get stuck if I get the wrong guy. So what I do in this case is just divorce. И, ну, это как бы такие вот есть представления. Теперь я бы хотел обратить внимание ближе уже к нам или то, что может иметь отношение к нам. Давайте представим себе такую ситуацию. Вот у нас существует много церквей, и в каждой церкви какие-то беседы существуют, да. Вообще, я вам признаюсь честно, вот я сколько бесед слушал в церквях на тему о целомудрии, о святости, очень много говорится о том, что нельзя делать, да. Нельзя обниматься, целоваться, держаться за ручки, еще какие-то... что-то нельзя допускать в своей жизни. Но вот именно вопрос, как решать и делать предложение, тут никто про это не рассказывал. Ну, наверное, все так умные и так знают. И вот один раз поехал я в другой штат, а за рулем был один человек, старше меня на несколько лет, рядом с ним сидела его жена, и вот почему-то он вдохновился меня, так сказать, ну, наверное, вдохновить, чтобы я последовал его примеру и, наверное, сделал, как и он. И он стал рассказывать, каким же образом он решал этот вопрос. Мне, конечно, было интересно, а было это дело так. Ну, я все рассказывать не буду. Самая такая часть, которая больше всего меня удивила, потому что там у нас был один вопрос, да, по примеру других. Он говорит, ты знаешь, когда я делал предложение, то я, говорит, сделал так, что мы вместе приехали в Сакраменто, и там вот на набережной, на берегу реки, я сказал там такую речь, и, в общем-то, сделал там предложение. Ну, все это так было достаточно интересно и красиво. А я для себя такой вывод сделал, что, в принципе, если бы я сегодня кого-то из вас попросил поехать на берег Сакраменто для того, чтобы вам там рассказать, то как бы просто так вот, кто знает, захотел бы кто-нибудь из вас поехать, даже если бы захотел, то... ну, сразу бы, с чего бы туда поехать, да? То есть не все так просто, как бы это решается, и не так традиционно. Я, например, вдвоем ни с кем не ездил еще на Олд Сакраменто, там погулять, походить и все остальное. Может быть, надо, да? Ну, кто знает. Поэтому сейчас мы узнаем, надо или нет. Но вот какую сложность я заметил. Существует понимание, и вот я об этом хотел сказать. Чем мне так начало я думать и предполагать, как люди к этому вопросу могут относиться, потому что мнения существуют самые разные. Вот я сегодня спрашивал вопрос, ну, один вопрос был, дружба и встречи до предложения. Насколько они допустимы и могут иметь место? И надо было ответить, могут они быть, совершенно не могут быть или обязательно должны быть. Оказалось, достаточно один момент меня очень заинтересовал. Из сестер только одна сестра ответила на этот вопрос обязательно, как без этого. То есть она думает, что встречаться нужно обязательно. Без этого ничего не получится. Вот. А из братьев 12 человек, которые сказали, что это обязательно встречаться, без этого никак. И я представляю, что если никто из сестер не думает, а большинство из них так и написали, 26 человек, которые думают, что это или греховно, или нежелательно. И вот 26 таких сестер, ну, которые, я бы сказал, так, вот с такой стороны подходят к этому вопросу. А теперь представьте, ну, которые не желают ни встречаться, никаких там романов за этим и так далее. Все у них должно быть так, ну, прямолинейно. Вот. А теперь, с другой стороны, есть достаточно большая группа братьев, которые уговаривают или каким-то образом пытаются сделать так, чтобы встречаться с этими сестрами, ездить, может быть, с ними, какие-то там вечера устраивать или прогулки по набережной. То есть уже давление такое создается для сестер, да, братья? Я вообще ожидал по-другому будет. Может быть, сестры предполагают чего-то, да, братья не хотят, но оказалось не все так, как я предполагал. То есть я имею... А? Сестры обманывают, да, они не признаются во всем, что надо признаться. Не-не-не, здесь у нас все анонимно было, я думаю, надеюсь на вашу честность. Так вот, друзья, я приведу один пример, это как реально было. Один из моих друзей, потому что я вам скажу, когда почти все мои ровесники, кто как я, они или поженились, или вышли замуж. А я заметил, что когда брат собирается жениться, и вот он, знаете, такой вдохновленный, у него уже невеста, если они объявились, и если к нему так походить, посмотреть и пообщаться... Он прямо аж распирает его от гордости. Ну, и меня, наверное, тоже распирал, да, если такой вопрос, у меня все получается. И вот он всем рассказывает, как это надо делать, как он сделал, как он достиг успеха. И вот один друг рассказал, ты знаешь, что-то у меня не получалось в жизни. А получилось вот, говорит, как. Ну, он уже был объявленный. Я, говорит, решил сделать предложение сестре. Сестра это была не с нашей церкви, с другой церкви. Вот, ну, и, говорит, я приехал в ту церковь. После вечернего собрания так выбрал момент, когда можно будет так чуть позвать в сторонку, все. И, ну, в общем-то, приготовил речь, сказал там все, что думал ей сказать, ну, предложение, да, сделал. Вот, она, говорит, так меня слушала внимательно и не знаю, что она думала, но потом она мне говорит, наверное, вопрос, говорит, сложный, как бы надо подумать, но не мог бы ты напомнить, как тебя зовут? И дело в том, что он-то был с другой церкви, вот, и он, наверное, очень серьезно подходил к этому вопросу, может подумать, что я придумываю. Этот человек, как бы, вот, я 100% за слова отвечаю, потому что я очень хорошо его знаю, ну, теперь ее. Вот, и, наверное, он думал, что раз он там часто бывает или каким-то образом серьезно подходит к этому вопросу, и, может быть, он, наверное, молился и как-то очень много про нее думал, может быть, забыл, наизусть выучил имя ее, ее мамы, папы, бабушки, дедушки, а вот она почему-то не догадалась то же самое про него, вот, выучить, узнать и так далее. Тем не менее, процесс пришел к тому, что они поженились, вот, и живут, двое детей у них сейчас. Так вот, видите, здесь оказались предположения разные, да, то есть он как бы не совсем ожидал, что так вот все получится, что она даже не знает, как его зовут. Иногда бывает наоборот, вроде бы сестры, представьте другую ситуацию совершенно, сестра думает, что как бы скоро у нее наступит счастливое время, будут возить ее вагонами там цветы домой, будут у нее все смотреть, как там еще какие-то такие красивые вещи происходят. И тут приходит брат и, как говорю, давай жениться. Она говорит, а где же цветы, где же улыбки, где же еще что-то, все остальное. Оказывается, этого нет. Да, и тоже вроде бы несовпадение каких-то взглядов по ряду вопросов. Так вот, ладно, это я все много-много говорю, пора вам говорить. Я бы хотел вот к какому вопросу подойти. Наверное, я все-таки начну с сестер, и пока, так как кто-нибудь, может, из вас проявит желание. Вопрос у меня такой. Значит, очень конкретный вопрос. Не надо там как бы много думать, философствовать. Предположим, конкретный случай. То есть, я сейчас не знаю, какую анкету вы писали, к кому я подойду, но случается вот такое, что вы живете, ходите в церковь, может быть, поете в хоре, а может быть, не поете в хоре. И в какой-то определенный момент, вы не думали, не гадали, к вам подходит брат и говорит, давай жениться. То есть, как вы думаете, вот является ли такой повод, или вернее, такой способ решения этого вопроса правильный, или здесь что-то очень важное упущено, то есть что должно быть. Конечно, может быть, после этого можно молиться, знать Божью волю, можно нет, но было ли здесь что-то упущено в этом вопросе? То есть является ли этот путь неправильным? И вот я, правда, не знаю, кого мне набраться смелости и спросить. Вот, наверное, самых надо спрашивать таких, кто не любит говорить, потому что те, кто любит говорить, они уже как бы многие из нас их слышали, да? Итак, кто у нас желает поделиться своим взглядом по этому поводу? Хорошо. А? Итак. Все, мы, ну я не знаю, невесту как бы она может не захотеть, скажет, что у меня все было решено, все это секрет. Я ее сестру спрошу, она как бы у нее опытом, может быть, поделилась. Итак, Лена, значит, твой вопрос такой. Вот как ты думаешь, если бы вот такой случай произошел, кто-то пришел к тебе? Да, но мы, конечно, все желаем тебя увидеть, потому что с той стороны тебя может не видно так хорошо, как меня. Поэтому если ты встанешь и расскажешь нам, вот значит, живешь ты себе спокойной жизнью, радуешься за своего брата, свою сестру, у которой скоро счастье наступит, вот, и тут кто-то подходит, давай, и мы поженимся, вот, а ты как бы не ожидаешь этого. Вот, является, то есть, здесь ли здесь где-то ошибка? Что-то пропущено? А? Или как бы, ну, давай, а что, или там, не надо?
Я сначала скажу ему, давай будем молиться об этом, uh-huh. если это судьба, then let's do it.
Когда ты говоришь, это судьба, наверное, ты имеешь в виду, как воля Божия, да? Раз молиться, значит, от Бога ответ получает. Хорошо, и то есть такой вариант...
Well, сначала я спрошу, как тебя зовут?
Если еще не знакомо, да?
Как ты меня нашел?
Но в любом случае, как бы однозначно, нельзя говорить, с чего этот вдруг ко мне пришел. То есть, окей.
Okay. I mean, если мне понравится, I'll like say, okay, будем встречаться. But...
Хорошо, то есть вот когда можно встречаться. Когда он уже сказал, жениться будем, ну теперь давай повстречаемся.
Если
может,
мне
нет.
не понравится, я ему сразу скажу no. So.
Хорошо, благодарю. Кстати, друзья, я бы хотел сразу сделать комментарий, что все вот эти вот, которые разговоры я веду, да, и которые ожидают вас услыхать, вот, например, то, что я говорю, это однозначно не всегда является выражением моего мнения. То есть я могу что-то такое наговорить сейчас, что не является моим мнением, поэтому будьте осторожны, когда как бы оцените мои слова. Вот, то же самое я ожидаю как бы от вас, то есть некоторые вопросы, может быть, вы не захотите рассказывать, а вот лично я, то есть свое понимание можно, конечно, рассказать. Это не означает, что надо что-то придумывать. Но на личности мы, как говорится, не переходим, да, я стараюсь все примеры приводить тоже анонимные, которые не касаются людей. Хорошо. А теперь у меня другой вопрос, и вопрос у меня теперь будет к брату. Тоже по... Да. Хаслайка, да? Не-не-не, сейчас я выберу. Значит, сначала выслушаем вопрос. Друзья, вот представьте, я вам сразу скажу, как брат, что делать предложение, ну, например, там, папа сказал, мама сказала, или, может, пресвитер сказал, что пора уже жениться, да? Вот, наверное, к колонке мне нельзя подходить. И надо сделать предложение. И даже если я уже помолился, Бог мне свою волю открыл, кто же будет моей спутницей, или вернее, кем я хочу, чтобы была моя спутница, да, то вот в определенный момент, когда надо идти к сестре и делать предложение, я так предполагаю, что это очень трудный момент, да, будут дрожать руки, дрожать ноги, стучать коленки, может быть, еще что-нибудь с рук выскакивать. И, да, ну не знаю, вот у нас один брат уже занимался этим, он может, конечно, больше рассказать. Но вопрос такой. То есть, я так предполагаю, что, может быть, действительно, если еще не сильно знаешь, точно ли эта сестра знает, как меня зовут, то очень страшно подходить. А вот можно этот вопрос облегчить? Ну, каким образом? Например, заранее начинать там слать ей, я не знаю, там, вагоны цветов, улыбаться в два раза чаще, чем остальные, может быть, иногда подмигивать. Вот. Ну, еще разные способы для того, чтобы она как бы была бы уже готова, и для того, чтобы самому оценить, а, может быть, ну, по ее реакции что-то увидеть или не увидеть и так далее. То есть, другим образом начать то, что называется дейтинг, да, сначала в легких формах, может быть, какие-то такие вот легкие, знаете, моменты. Потом больше и больше, то, что корчик. Американцы. Я корчик перевел, кстати, как слово ухаживание, да? То есть какие-то знаки внимания. Вот, да, вот брать еще такие более доходчивые слова, употреблять как окучивание. Я не думаю, что, может быть, всем стоит их употреблять. То есть довести до кондиции. И, конечно, все это по-разному может воспринимать. Но вот у меня вопрос. Какой же способ считаете правильным вы? Более того, тот, кто будет отвечать мне на этот вопрос, я сразу предупреждаю, что я попробую вас обосновать вашу позицию, потому что это довольно непростой вопрос, и мы посмотрим, к чему это может привести. Итак, я желаю выслушать Славика. Тебе микрофон. Так вот, как ты думаешь, стоит ли к этому вопросу подойти прямолинейно, или стоит ли... Должен здесь долгий процесс, когда ты каким-то образом покоряешь сердце предполагаемой невесты. В теории. Не-не-не, погоди. Сейчас я говорю, Юра, тебе еще не вопрос. Вопрос с Лайка. Да, давайте все внимательно сделаем паузу, никто, потому что вот Слайк не запомнил даже вопроса, да? Вопрос такой. Когда наступит момент, и ты решишь Ну, я уже предполагаю, что встречаются только для того, чтобы как бы жениться. Хотя некоторые для других целей делают, там, фан поиметь, просто интересно, или whatever. Ну, к примеру, у тебя настало вдохновение, там, не знаю, может быть, папа сказал, может, дядь Коля, может, еще кто-то, что уже пора. Вот. И ты подумал, помолился, все, решил. Так вот, ты сразу пойдешь, скажешь кому-то, давай жениться, ну, конечно, в красивой форме. Или ты начнешь как бы, ну, вот, как правильно сказать, как это, вот, как американцы говорят, корши, некие знаки внимания, может быть, еще что-то такое делать, цветы посылать, там, может быть, еще смс-ки писать. Я не знаю, что там братья другие делают, да, кто всякие по-разному способы находит. Некоторые очень креатив, так у них все получается, кто-то меньше. Но в любом случае, цель, чтобы каким-то образом расположить противоположную сторону к себе. Так вот, будешь ты заниматься этим очень усердно, или ты ничем этим не заниматься не будешь, пока не узнаешь. Что, собираешься или нет? Давай, ты тоже встанешь, чтобы даже с той стороны тебя увидели.
Хороший пример есть в Библии, это когда слуга пошел брать жену Ревеку. Исааку, а он за ней не ухаживал, как говорит, но он как бы проверил, если это она, которую Бог предназначил его господину.
А кто проверял, помнишь там? Елиазар, ну, звали это слугу, да. То есть Елиазар проверил волю Божию, там действительно были критерии, он молился: «Господи, если это она, то вот такие условия пусть исполнится, пусть на верблюда воды нальет». Но не обратил ли ты внимания, что в тот же самый момент, когда он это проверял, он же еще, ну, он проверил, узнал, все, это она, вот, потом он еще не сказал, что тебе надо будет жениться, или я хочу, чтобы ты женилась, а он там пришел, всякие принес драгоценности, там подарки, и в общем давай, ну, как бы всем показывает, видите, какой, ну, правда, он сам не был женихом, он как бы выступал от лица жениха, но я так скажу, он очень активную деятельность развил вокруг невесты, чтобы она сразу поняла, с кем имеет дело, насколько он представляет таких серьезных, так сказать, людей, и, ну, образно говоря, начал каким-то образом проявлять и обрабатывать ее сердце. То есть это хороший путь для тебя. То есть то, что послал туда вот папа Авраам, этого слугу, я не знаю, если ты доверяешь своему папе, чтобы он тебе этот вопрос решил и сказал, кому послать, или как ты на это смотришь. Просто я действительно, видите, я в Библии много мест читал, когда я готовился к этому, и там по-разному. Есть вот пример, да, как Авраама, который за сына своего решил, иди, найди мне сыну невесту. Есть другие примеры. Вот сейчас, секундочку, я вернусь к тебе. Друзья, помните, в Библии есть такой пример. Я вообще, когда его прочитал, был очень удивлен, как вообще можно было так делать. Чтобы быть кратким, это в колене вениамитянина произошел там грех, ну, можно долго говорить, не буду, какой. И решили войну, весь Израиль против этого колена вести. Они пришли, всех была война, они то проигрывали. В конце концов, они избили, уничтожили очень много вениамитян. Это израильтяне их уничтожили. А потом думают, что же мы наделали, почти всех уничтожили. Мужчин не осталось там практически, осталась только какая-то часть женщин. Вот. А 400 из них было, 400 вениамитян, которым надо было найти невест. А невест не хватало им. Представляете, 400 невест не хватает. У нас бывает наоборот. И что они делали? Они сказали: хорошо, ладно, раз у вас невест не хватает, то вы идите, спрячьтесь в кусты, вот, а мы пришлем наших девиц, они когда будут танцевать, вы выскочите, схватите себе по невесте, у вас будет невеста. И там, вау, вот это способ решения вопроса, да? То есть они будут танцевать, кто кому понравится, и вот, значит, все, невесту нашел. А невестам уже деваться как бы некуда. Вот, но это такой пример, из которого выводы делать трудно, хотя можно построить логику. Сейчас я вам хочу привести один пример. Один пример, как, например, делают эти вопросы, решают менониты. Кто-нибудь из вас когда-нибудь... У нас в Жирковой церкви, когда сделали public school христианскую, и вот там был один друг, Джастин Менонит. И когда он женился, он позвал меня на свадьбу в Техас. И вы знаете, как это делают менониты? Делают они так. У них маленькие церкви, поэтому часто женихи и невесты с разных церквей. Так вот, у них порядок такой, я даже книгу читал, у них книга по этому поводу есть. Если какой-то парень решил взять себе невесту, он думает, молится, вот, узнает волю Божию. И потом, если он решил, кто будет его невеста, или кто он хочет, чтобы его невеста была, к этому моменту он не имеет, это просто криминал, если он подойдет и ей скажет об этом, или каким-то образом даст понять, то есть такого даже невозможно там. Он должен поговорить со своими родителями или со своим служителем. Если они дадут ему approval, что да, это хорошая сестра, ты хороший брат, можно вам, так сказать, решать этот вопрос, то тогда он идет к родителям или к служителю невесты. Ни в коем случае не к ней. Если он пришел к ней, это все, его выгонят, и, может быть, даже очень неприятные последствия будут. Это фактически аморальный поступок. Так вот, если он говорит с родителями невесты или служителями, они дают добро на это дело, то они, или папа, или служитель, говорят уже потом самой невесте. Опять же, нужно еще опробовать от нее, чтобы она тоже согласилась. Ну, естественно, как без этого. Но к этому моменту они не становятся женихом и невестой. Они начинают, то, что там написано такое слово, корчи, или встречаться. И эта встреча длится от 6, ну, где-то от 6 месяцев до года, а цель этой встречи – решить, есть ли воля Божия на то, чтобы между ними был брак. Казалось бы, зачем? Ну, они объясняют это так, что так как они часто с разной церкви, нехорошо знают друг друга. И вот, и они какое-то время встречаются, и после этого у них наступает как бы вот момент, когда они должны решить, будут они жениться или нет. Причем ничего плохого нет с их точки зрения в том, чтобы решить нет. Ну, например, он увидел, что она Библию прочитала там меньше раз, чем надо, да, или она не столько там к служению относится, как он хочет. Вот. А если да, то они объявляют, становятся женихом невесты, проходит еще несколько месяцев и женятся. Этот процесс достаточно формализован. И когда я спрашивал, Влад, зачем такие сложности? Подошел, все, поговорил, решил. Он говорит, ты что, среди наших людей, чтобы так сделать, это просто невозможно. Вот. И я думаю, что вот эта комьюнити меннонитская, она просто сама по себе не позволит появиться ни какому-то брату, который решит вилять в сторону, ни какой-то сестре. А вот что у нас. И вот я вам позволю себе рассказать вам одно наблюдение. Я вот так наблюдал, как эти вопросы решают молодежи, скажем, Жиркову, Минникову, Теслюка, ну, во всех этих пресвитерах. И заметил такую тенденцию, хотя оно отклонение есть везде, что в некоторых церквях, ну, это можно не только в Сакраменто, можно в другие города говорить, когда решают эти вопросы, если все поставлено так, что дружить нельзя, и это преследуется, так сказать, ответственными людьми, то фактически все его так и решают. Все смотрят, как кто-то решил перед этим, то есть достаточно строго, без дружб, без ухаживаний, без встреч, без провожаний. Вот, то и все так делают, ну, раз все так делают, значит, и я так буду, так и делают. А если в другой какой-то определенной церкви допускается какая-то легкость в этом, ну, то есть, например, можно встречаться, и это, может быть, нет такого-то пресса, давления, то один так сделал, второй, третий уже посмотрел, когда этого дела сделал точно так же. Но что самое удивительное, что сестры же тоже видят, да, если они видят, что все так делают, они как бы этого ожидают от братьев. И если тут вдруг появляется брат, который этого, ну, никак не думал, не ожидал, думал, надо просто подойти и сделать предложение, а оказывается, тут-то ждут другого, ждут встреч, ждут красивой жизни, там, несколько месяцев, да, до предложения, то как бы все получится по-другому, потому что не совпадет понимание одной группы людей и второй группы людей. И видите, какая сложность здесь возникает, как же ее решить, да? Ну, бывает по-всякому. Бывает, как я уже сказал, встречаются и не знают имена друг друга, бывает наоборот в некоторых случаях. Так вот, вопрос, который у меня, предположение, я еще... А где мой микрофон? А, у Слайка, да? Да, я обещал к нему вернуться, но я сейчас попробую чуть расширить наш круг знакомств, чтобы мы послушали чуть больше людей. Вопрос такой. Представьте себе ситуацию, когда наоборот. Вот недавно Рома рассказывал, что в последнее время очень, как бы, ну это действительно так, в последнее время некоторая активность со стороны сестер проявляется. Вообще, когда я анализировал понимание американцев в этом плане, то у американцев этот вопрос решается так, что dating is not for marriage. Дейтинг – это просто для того, чтобы приятно провести время, для того, чтобы с друзьями, ну, бывают они там какие-то способы. Вот, кстати, когда я изучал, бывает дабл-дейтинг, да, это потому что нельзя вдвоем сидеть. Значит, надо, чтобы один пара была и вторая пара была. А кто сможет, Дим, попробуй ты перевести такое слово, я сегодня новое выучил, не сегодня, когда готовился. Что означает missionary dating? Кто знает?
А, это когда это самое, на благовестие.
Ну, я дейтинг не занимался.
Нет, ну вообще, ты сможешь перевести эту фразу, нет? Ага, видите, даже Дима, который в Америке долго прожил, он пока молчит. Юра, хочу что-то сказать. Ну, как только к нему попал микрофон, он согласен только с Димой общаться. Вот Рома знает, ну-ка дадим ему микрофон.
Эй, меня включили? Это когда на благовестие идут и это самое, угу. И там знакомятся. Правильно угадал?
Нет, неправильно. Хорошо, друзья, я вам расскажу. Я бы сам никогда не додумался, что такое missionary dating. Миссионерный дейтинг – это когда верующий человек, или парень, или девушка, встречаются с неверующим с целью, естественно, обратить его в свою веру. Причем это не просто как бы вот, ну я бы сказал, да, там, ну это допускается или нет, вопрос так не стоит. То есть даже само название «миссионерный дейтинг», то есть я миссионер, который пытаюсь, или миссионерка, вот, которые пытаются завербовать кого-то в свою веру, ну, а, естественно, для этого есть какие-то способы. Так вот, ну, естественно, до этого я даже говорить не хочу, тут и так все понятно с такими людьми, кто так работает. Но просто я имею в виду, я начал говорить про американцев и их традиции. Видите, друзья, вот это давление, когда я анкеты проводил, то вот вы что написали. Вы написали, что, ну, я буду говорить про братьев и сестер, что из бесед в церкви большая часть получает информацию о том, каким образом эти вопросы решаются. Но 20 человек в общей сложности получают эту информацию от друзей, и некоторые даже писали в школе от друзей, то есть, ну, дополнительно там подписывали. А там не учат тому, что учат в церкви. Но, тем не менее, в церкви бывает про это, как я замечал, часто молчат. И таким образом приходится учиться, может быть, не всегда, если в церкви молчат, значит, научат где-то в другом месте. Может быть, в школе, может быть, еще. Так вот, Дмитрий, давай все-таки, раз я уже рядом с тобой стою, и так мне несколько раз на тебя пальцем показывали, наверное, все-таки хотят тебя услышать. И вопрос у тебя такой. Ну, во-первых, кратко в двух словах вырази свое отношение, насколько ты считаешь уместным вот, знаки внимания, да, к сестрам, тем более, как я понял, у тебя этот вопрос решен, можем даже сказать, успешно решен. Давай ты встанешь и расскажешь, как ты понимаешь. Вот из всего, что мы уже услыхали, американский опыт, русский опыт, какой же самый правильный, какой библейский. Вот можно ли добра как знаки внимания оказывать или нет?
А можно звонок другу?
Звонок другу можно, но после того, как мы с тобой поговорим.
Еще вопрос. Если можно...
Значит, насколько ты считаешь уместным знаки внимания до предложения? Знаки внимания с сестрами, естественно.
Ты смотри, мне еще анафеме придадут. Короче, я заблуждаюсь. Не знаю, я познакомился, естественно.
Ну, я вот когда в вашу церковь пришел, я тоже знакомился. Я даже некоторым рассказывал, так как я вас, может быть, до сих пор всех точно по именам не знаю. Я садился обычно с некоторыми братьями, и пока шло собрание, я все время спрашивал, так, скажем, вот эта лавочка, я их за собрание выучил. Следующее собрание, вот эту лавочку, всех по именам выучил. Вот, вроде бы это самое, уже получилось.
Не, ну я выучил имя Настя, и потом начал дальше знакомство.
Ага, то есть, ну, хорошо.
Не, ну, как сказать, я познакомился, и потом, как бы, честно сказать, цветы не дарил почти до предложения.
То есть у тебя мотивация была в том, чтобы как бы вот не допустить никаких неоднозначных поступков с твоей стороны, а то вдруг неправильно подумай.
Ну да.
Ага.
Жизнь научила чуть-чуть.
Хорошо, ну ладно, про это подробности не будем.
И это, ну как сказать, ну я такого, ну как, внимание, как бы сказать, там дарил подарки, чтобы она меня полюбила, из-за этого не было. А больше общался как среди молодежи и... Так, то есть... бывало по смс-кам и иногда вечером, чтобы никто из молодежи не видел, а то потом там скажут, сам знаешь, как это дело.
Ага, то есть это все, ты говоришь, это как она за океаном живет, естественно, у тебя было ограниченное время, да, был билет обратно в Америку, надо было думать про все остальное. Но ты молодец, то есть как бы ты сейчас выразил ту мысль, что как бы надо было думать за других, да, то вдруг им... Не знаю, что,
ну,
тоже
да,
захочется.
Как говорится, увидят одно, скажут другое, и потом объявят совсем по-другому.
Хорошо. А вот как, такой вопрос. Смотри, ведь если же ты, так сказать, ты же не занимался никаким неправильным делом, ты же все делал, как сказать, ну, ты не собирался делать ничего нехорошего и все такое прочее, и тем не менее ты решил почему-то, чтобы другие этого не видели, не знали, и, ну да, они могут неправильно понять, неправильно сказать, но ведь если мы делаем правильные дела...
Не, ну я ж не знал, что она мне еще скажет, да. Ну представь, да, тебя увидели с девушкой, ты стоишь там, общаешься, ну как сказать, тоже basically on a date or something, и увидели тебя там из церкви, что ты пошло и поехало, и сказали, о, он уже встречается, и у них свадьба, а ты еще точно не знаешь, скажет она тебе да или нет.
Подожди, я чуть, давай твою мысль перефразирую. Вот недавно объявили у нас Андрея и Свету, да? Я даже видел, как они там стояли, я даже могу тебе про это рассказать.
А, нет, это объявление уже. Но представь, если ты их увидел в ресторане до этого, что бы ты подумал? Что их скоро объявляют, да?
То есть, если ты имеешь в виду, я их вдвоем, потому что в ресторан-то с ними ездил, ну, в смысле, с Андреем ездил, Светой нет, ну, не вдвоем, конечно. Вот, и если вдвоем увидел их в ресторане, то это бы уже вызвало что-то такое... Вау, как это может быть, это не положено, да? Хорошо. Ну, я тогда последний вопрос, на этом, наверное, закончим. То есть, твоя мысль, чтобы надо просто это допускать, но аккуратность в отношениях проявлять, да?
Да, но я имею в виду, например, что если ты начнешь дарить сразу подарки и говорить, что слушай, вот на тебе то, на тебе то, оно же сразу понятно будет, что ты пытаешься, как говорят это, for a woman to a man's heart, it's through his stomach or something. Ну, представь, so you're trying
whoa,
to
whoa, get... Say it again, I didn't get it.
Ну, я имею в виду, я привел пример, что если ты попытаешься к девушке через подарки к ее сердцу пробраться, то там уже будет понятное дело, что ты подарками,
А надо что-то более серьезное. Да,
ну ты должен познакомиться, узнать человека, если девушка духовная, или там, знаешь, это, чем она дышит в церкви, там, какие у нее...
А для этого, естественно, нужно встречи...
Общение, да.
Встречи не... Не вдвоем, то есть недостаточно встречи вот такой вот, надо, чтобы вдвоем более конкретно и ясно. Хорошо, ладно, Димир, я тебя благодарю, очень ценная информация, думаю, кому-то она, может быть, и понравится, а кто-то может посчитать ее неправильно. Я бы все-таки не стал соглашаться полностью со всем, что сказал Дмитрий, хотя и не стал бы против этого говорить. У меня возникает вот такой вопрос, друзья. Ну вот представьте, что действительно... Скажем, я рассказал про меннонитов, которые многие считают более духовными, чем нас, да? Кто-то так не считает. А кто-то... вот, да. Вот этот стол, да? Хорошо, ну что ж. Я вас послушаю, дядь Коль. Значит, вариант какой? Что... Я чуть сбился с мысли. А, да. Так вот. Дмитрий правильно отметил такой момент, что, а вдруг кто-нибудь заметит, да? И действительно, вот в Библии одно такое место есть, очень интересное. Вообще, помните, в израильском народе можно было брать себе жен и мужей только из своего народа. Но были исключения. Исключения, когда можно было брать невест с другого народа. И знаете, как это надо было делать? Никто не знает? А я вчера тоже подробности изучал. Оказывается, если кто-то из израильтян собирался себе брать невесту с другого народа, он должен был ее привести, или вернее, если она уже была среди них, он должен был ее полностью постричь и обрезать ей ногти и снять с нее все украшения. И только после некоторого времени, я там не помню сейчас точно, который упоминается, 21 глава Второзакония, он должен был решить, нравится она ему или нет. Если ногти обрезать, уже не нравится, да? Вау. Братья, видите, оказывается, это очень важный вопрос. То есть некоторые очень старательно. Вы знаете, я бы, может, сам не поверил. Один автор пишет так. Ну, это автор пишет. Он говорит, что женщины тратят огромное количество времени, ну, он говорит о своей внешности, на то, что, в принципе, мужчинам абсолютно все равно. Ну, а естественно, их цели, чтобы каким-то образом это... Ну, я думаю, что он прав. Особенно, может быть, таким, как я, который не такой сильно внимательный. Один раз я сидел на свадьбе с Веней Бальжиком, и вдруг, ну, я совершенно случайно, я бы сам, может, не додумался, у одной сестры такие ногти накрашены были. Я бы, может, сам не посмотрел, но она прям сидела рядом со мной, и как-то в ней так они были, ну, я не знаю, как будто вот, чтобы я увидел. Вот. И я в шоке, бля, а Веня как раз свадьбу вел. Я же думал, ладно, не буду ему говорить, как бы хоть она рядом с нами сидит, чтобы он не это самое не запнулся, не забыл про что говорить и так далее. То есть для меня очень удивительно было. Наверное, она очень-очень старалась, как бы, может быть, чтобы кто-то обратил внимание, да? Ну, вот видите, я обратил, но не это самое. А какой смысл этого? Зачем надо было обрезать волосы, резать ногти и все это снимать? Ну какой смысл, кто знает? Ну давайте, раз дядь Коля нам посоветовал, я вот попрошу Оксану, да? Оксану или Риту, вы между собой решите, но я думаю, все-таки первый микрофон дам. Оксана, зачем надо было израильтянина убирать все эти украшения с чужестранок? Только давай...
Посмотреть, какая она natural.
Какая она natural? Ага, а ты, Рит, как думаешь?
Чтобы испугаться, я не знаю.
Чтобы испугаться.
Так невозможно.
Вот интересно, друзья, неужели наши сестры, когда у них нет, или вообще женщины, когда у них нет накрашенных ногтей, каких-то особых наворот на голове и так далее, они такие страшные?
Excuse me?
That's what you said. Isn't it?
Нет.
А как? Ну, ты говоришь, если он это сделает, то для того, чтобы испугаться. То есть, если ногти обрежут, значит, я испугаюсь. Ну, лысый, да, но я имею в виду это в образ, надо сказать. Но лысый нет, конечно, не отрастут волосы. Но чтобы не было, знаете, вот этих построений в голове многоэтажных или еще чего-то. Давайте мы по фото... Аня у нас хочет сказать. Так, кстати, друзья, можете по примеру Ани поднимать руку, я вам дам микрофон, и вы тоже что-нибудь скажете.
Я думаю, они так делали, чтобы им показать, что они любят их самих, но не ихнюю прическу или ихнюю косметику.
Хорошо, спасибо. Я думаю, что Аня права с той стороны, как бы вот со стороны чужеземок, с одной стороны, а с другой, то есть они должны были согласиться, да, не всякая согласится обрезать себе ногти. Правда, вдруг переживать начнет, а вдруг я такая страшная, у меня не это самое, не захочет. Но есть и другая сторона. Вот представьте, как-то оказался какой-то брат, ну, совершенно, может быть, случайно, или еще по каким-то причинам, вдвоем с какой-то сестрой. Он, может, и думать ни о чем не думал, а тут вдвоем, еще там, скажем, свечка горит, вот цветочки или еще что-нибудь. Ну, вот так оказалось. Естественно, если все так нормально, начнут, скажем, вот знаете, говорят, ну, я не знаю, буду говорить, как говорят, вот есть такое выражение, что любовь в розовом свете. То есть все видишь не так, как на самом деле. А почему? Ну, я не знаю, почему вот такое свойство. И если я, скажем, у меня хоть чуть-чуть есть чувств, я начинаю видеть человека. Вот любовь не видит никакого зла, да, она что-то меняет и так далее. То есть все преломляется по-другому. Я так предполагаю, что это, наверное, должно быть легче жить семейной жизнью. То есть все мы знаем, люди не идеальны. Если я люблю свою жену, то какие бы у нее не были недостатки, я их не вижу. Но вот если это относится к невесте, я же должен сделать какой-то разумный выбор, когда, скажем, решают вопрос. А у меня тут чувства, встречи, провожания, романтика, звезды, которые я там собираюсь кому-то подарить, да, или там звезду, или что-то еще. И совершенно никакого реального расчета. Я думаю, это место к этому относится. И на основании этого логики, если мы будем говорить по логике, да, то получается, что совершенно никакого причин нету для того, чтобы встречаться. Каждый раз, когда мы встречаемся, это повод для того, чтобы нам все было все более в розовых, а в розовых очках. И потому, когда мы позволяем себе вот такие вот вещи, то есть какие вещи? Встречи, прогулки под луной или еще что-то такое, то мы затуманиваем глаза и себе, и другому человеку, и не в состоянии сделать никакого правильного выбора. Но теперь давайте опять вернемся к сестрам. Вопрос у меня для сестер такой. Ну хорошо, если все так плохо, и Библия говорит, что нам не надо, ну в данном случае, в данном примере, что надо ногти обрезать, прически на место ставить и все остальное, то как же нам быть с тем вопросом, что неужели просто так, вот как Дима рассказал, нельзя так делать, просто надо... Раз, поженились, предложили, ну давай жениться, давай, деньги собрали, поженились или все. Так вот, мне интересно, с вашей точки зрения, как вы считаете, сестры, или какие ваши предпочтения или желания, что вы хотели бы видеть от брата, который собирается делать вам предложение? То есть, вот он приезжает, давайте я сейчас спрошу, кто со мной, Люба, да? Люба, тебе такой вопрос. Вот, во-первых, ну, как первое я то, что сформулировал, я потом чуть расширю. То есть, что ты ожидаешь, как правильно должно быть? Вот расскажи нам правильный, как самый идеальный или правильный что брат должен поступить, а?
Что я ожидаю от брата, как он должен быть?
Да, никакого он должен быть, а как он совершенно правильно должен поступить для того, чтобы совершенно корректно решить этот вопрос, ну, скажем, по отношению там, к тебе или любой другой сестре. Как это должно быть в идеале? Как ему положено? Да, должен он тебе подойти в воскресенье вечером после собрания и сказать, что давай жениться? Или должен 2 месяца до этого дарить цветы по 3 раза в неделю?
У меня раньше было другое мнение по этому вопросу. А теорию или мое мнение?
Ну, твое мнение, конечно. Ну, оно теоретически, как ты говоришь, мнение, ты правильно говоришь.
Все больше убежаешь к тому, что вся дружба, переписка, звонки, все это ни к чему хорошему никогда не приведет.
То есть появляются розовые очки или тянут на сторону куда-то?
Ага. И не будет потом нормальной семейной жизни. Смотря, например, тех, кто так поступал, может сделать такой вывод. И как я хотела бы, чтобы не было ни переписки, ничего до этого. Чтобы просто он подошел, сказал мне, стал поговорить. Поговорили, дал время подумать и все. И чтобы я решил вопрос с Богом, с родителями.
Хорошо.
Просто я беру это из того, что сколько в последнее время несчастливых браков.
Согласен.
Даже среди тех, у которых была любовь и романтика до этого, а потом оказываются несчастливыми. И ожидания не оправдываются того, что ждали.
Хорошо, я рад это слышать, как бы достаточно ясно сформулированное мнение. Но
просто об этом уже говорили.
Представим, что вот сейчас какой-то брат, у которого вдохновение напало или еще что-то, и он шлет цветы стопками, может быть, смс-ки пишет, ну, как-то все это старается аккуратно побольше делать. Ну, как бы, что же тут сделаешь, раз делает, так делает. Конечно, может быть, можно давать понять, что нет, не надо, давай по-другому. Но вот он делает это дело, и конца и края этому не видно. И вот в таком случае, какое у тебя вообще мнение будет? То есть ты ему, может быть, в какой-то момент откровенно уже скажешь, или все это способно привести, то есть можно и таким путем. Или такой путь вообще фундаментально неправ, и стоит его отвергать, пресекать на корню, или...
Ну,
каждая ситуация по-разному.
Смотря какой брат.
Хорошо. Давайте все-таки я вот Так, смотрю, Дима жаждет нам что-то высказать. Я благодарю тебя, Люба, что ты так сказала. У меня еще есть один человек, который... Еще не один человек, который хочет нам этот вопрос осветить. Итак, Дмитрий, я вижу... Ну, только, значит, так, у нас нету дебейтинг, да? То есть мы наличие...
Значит, как я понял, значит, ты говоришь, что если...
А, это дебей, ну ладно, хорошо.
Можно, один вопрос,
давай,
да?
ко мне спрашивай.
Значит, если к ней подошел человек, она его не знает, он с нашего братства, с другой церкви, может, с другой стороны, и сказал,
не, у меня вдохновение. Ее комментарий не относился к твоему случаю.
Я не говорю к моему случаю, да, я просто говорю, если подошел человек, которого она не знает, ну, с нашего братства, скажем, да, и сказал мне вдохновение, вот я 3 часа подумаю, скажи мне ответ. Значит, как тогда понимать? Ты его не знаешь, но он с нашего братства, и он верующий. Значит, ты через 3 часа скажешь ему,
да. Она не говорила про 3 часа. Она...
Я просто, она сказала время.
То есть ты ей задаешь вопрос. Вот говорю, очень, тебе очень интересно, что она сделает за 3 часа.
Ладно, за день.
За
но
день.
Если человека вообще не знаешь, просто он пришел, сказал ко мне вдохновление, и вот я хочу, чтобы ты стала моей женой.
Для того, ну хорошо.
Как тогда понимать?
Как тогда понимать? Ну, как Люба уже сказала, если она сказала, что все зависит от случая. Вообще, бывает и за 3 часа, и за 5 минут дают ответ, друзья. Знаете, декламация на свадьбах рассказывает. Давай поженимся. Ой, мне надо подумать. Сколько тебе надо подумать? Ну, 5 минут. Хорошо. Через 3 минуты звонит обратно. Ну, мы сейчас не будем рассказывать декламации про свадебные. Я вот смотрю, дядь Коля наставляет наших братов. И я очень хочу предоставить ему слово, он как бы у нас будет завершающим, да, который скажет свое самое правильное слово, которое не подлежит никакому изменению. Поэтому пока вы можете свободно себя чувствовать в том плане, что все, что вы скажете, если даже вы скажете неправильно и ошибетесь, дядь Коля это потом поправит. Ну хорошо, друзья, вот сейчас мы говорили о русских людях, но вот так случается, не так давно Веня Бажик у нас взял себе в жену американку. И как мы знаем, что раз мы живем в Америке, возможно, больше людей среди нас будут, или такое, вернее, возможно, что кто-то будет иметь себе, скажем, жен или мужей американцев, да? А их непонятия отличаются от наших. Готовы ли мы на основании, скажем, своих убеждений, пониманий, ну, которые, как я так образно, и вот суммирую из всего, что было сказано, никто пока не выразил такого желания, что да, ну как же без встреч прожить. Хотя там написано было, но вот пока никто так вслух не говорит, и мне трудно найти какого-то оппонента, который бы это говорил. Так вот, готовы ли мы, имея такие вот наши красивые, хорошие понимания, объяснить какому-то американцу, что, который не привык так эти вопросы решать, да, то есть у них все это по-другому решается, встречи, понимание и так далее, я про них много рассказывать не буду. И при всем при этом, как бы убедить их в правоте своих пониманий. Или же мы подумаем, что раз с русскими вопрос решаем так, то это вопрос русской культуры, а американцы, так как у них свои понимания и своя культура, ну с ними можно по-другому, потому что их воспитание другое, потому что их... То есть является ли этот вопрос культуры воспитания, или является этот вопрос фундаментальный, основан на Библии, который действительно только так и поступать. И раз вот я уже оказался тут, я не знаю, по правую ли мне или по левую сторону, по левую руку кого-то спросить, по правую, да? Давайте я все-таки попрошу Наталью. То есть, Наталья, как ты думаешь, тем более ты уже много в Америке жила и всякое видела. То есть, вот, ну, первый вопрос, наверное, согласны ли тем, что мнения, которые были высказаны, что, в принципе, как правило, встречи до предложения достойны осуждения. То есть, не стоит встречаться долго-долго время до брака.
Okay, honestly, Mother,
you can stand and speak English. Yeah. Speak Russian.
Honestly, я думаю, что сейчас время сильно поменялось. Они не за то, что должны, you know, dating is right or anything, but I think that in the world that we live in today, I think courtship is needed because раньше, когда when the women didn't have a role and the father chose the, you know, the husband to be and everything like that. The men were more closer to God, I believe, and they were more under the direct leadership of God to see which wife was right for him. But yeah. I think today a lot of the men in our society, even Russian, whatever, I think a lot of them act like children sometimes. And even though they can say that, you know, I think you're the right one for me from God, let's get married.
That could be
a little bit selfish because true love is not selfish. And I think in the culture that we live in today, not like dating, but courtship, where I think there should be some kind of a relationship before you come to the question, should we get married or not?
And the goal of that courtship is to get to know...
It shouldn't be like 13-year-olds dating or anything like that.
Oh, yeah.
It's just when you're ready to settle down, when you're ready to get married, at that stage in your life.
Yeah, but you made an interesting point about courtship. So the goal of the courtship is to make to know, is it he real Christian or...
The goal of courtship, it's Christian, is to get married. That's the goal of courtship, is that you get to know each other, the person before you get married. But it's not like, it's different from dating. I can't really define it. It's just seriously getting to know the person before you get married, but...
Окей, я давай переведу пока что, что мы сказали. То есть очень много сегодня людей, ну немного, часто встречаются. То есть раньше было проще. Раньше мог даже папа выбрать кому-то невесту, да, или как-то этот вопрос решить. Более того, раньше люди жили более ближе к Богу, и более действительно настоящих христиан было. А сегодня зачастую, когда брат подходит к сестре и говорит, мне Бог открыл, что будешь моя невеста, зачастую эти слова, они как бы как selfish, как бы эгоистичны, и они, может быть, за ними ничего не стоит. И поэтому как бы... Поэтому требуется некоторое время для того, чтобы действительно узнать, за словами этого человека что-то стоит или нет. Если я правильно вот эту последнюю фразу понял, что цель courtship для того, чтобы узнать более человека, да? Насколько он христианин. Хорошо.
I just don't think that the first question when you come up to a girl should be, will you marry me? I think there should have been a relationship established before. Not like some dating relationship, but you should at least have talked to her before, friends at least, something, so you would know her characteristics, if you would...
Хорошо, хорошо. Мне очень понравилось, что я наконец нашел оппонента, которого я могу возразить и который готов защитить свое мнение. Я тебе в таком случае задам еще один или два вопроса, если ты чуть постоишь еще пару минут. Хорошо, Наталья. Смотри, предположим, вот все случается по сценарию, который ты говоришь, да? Кто-то решил, ну, скажем, брат и сестра, коршип, чтобы у них начался, да? Ну, встречи там и так далее. Но... Скажем, в нашей церкви больше 100 человек, братьев и сестер, которым этот вопрос в какой-то момент предстоит решать. И вот, например, брат там какой-то Гена, я не знаю, кого у нас нет, чтобы имя какое-то, да, брат Джон с какой-то сестрой Элис решают встречаться. И, ну, или вернее, коршеп какой-то, может быть, встречи и так далее. Для выяснения, естественно, все серьезно. Но в это время другой брат Джек тоже смотрит на ту же сестру Элис и видит, что он встречается с Джон. И как бы не вызовет ли это в нем, ну как правильно сказать, то есть если бы он, может быть, обдумал бы это, то теперь он явно будет держаться подальше, потому что видишь, у них какие-то строятся relationship. То есть является ли это опасностью для этой сестры, что вот эти отношения, которые ей существуют, они приведут к тому, что ну как бы остальные будут обходить стороной, будут аккуратные, ну и будут видеть, что там уже человек, люди эти занятые. И таким образом это поставит в них хорошее положение как брата, так и сестру.
I really think it's a case-by-case situation, and it shouldn't be to everyone, there's no meeting at all before you get married. I think it's case-by-case, and people who are truly spiritually led by God, they should be able to decide on their own, I guess, with the help of God, but it shouldn't be like, okay, no courtship, no nothing. Yeah, it shouldn't be just limited by rules to everyone the same, because everyone's different, and everybody's spiritual situation is different, and some people, it's right for them not to meet, because they can't control themselves, but...
Окей. Okay. Кстати, самое сложное, вот спасибо, что сказала, самое сложное из всего, что вот я когда готовился к этому, is there any real strict rules? То есть действительно есть какие-то жесткие правила или фундаментальные моменты? Или здесь просто case by case? У одного кейса так идет, у второго кейса идет так, а у третьего он может быть вообще совершенно по-другому, да, все в жизни случается. И вот Наталья говорит, что как бы существуют у духовных людей определенные способы и пути. Вы знаете, друзья, один пример приведу. Пример это я прочитал в книге «Счастье потерянной жизни». Я не помню сейчас имя, по-моему, все-таки это был Павел Владыкин. В общем, он сидел в тюрьме. А? Да, Павел Владыкин. Он или в тюрьме, а после как ссылка была куда-то где-то на севере. И каким-то образом, в общем-то, он переписку вел с некоторыми людьми. И вот одна сестра, которая с ним переписывалась, которую он никогда не видел, и вот так ему на сердце легло сделать ей предложение. И предложение сделал он ей в письменном виде. Правильно я говорю, да? И более того, в письменном виде же получил и согласие. То есть, вот, как бы пример, обычно сегодня никто так не делает, да? Но я понимаю, если жили-жили там, да, потом в Америку уехали, ну и телефоны не работают, ну, хотя 20 лет вместе прожили, да, ну, сейчас всегда работают телефоны. Ну, и кто-то написал, давай жениться. Ну, это еще как можно представить. А вот так, никогда не видя, никогда не зная друг друга вот в лицо, и принять такое важное решение. То есть вопрос такой, как вот вы думаете, вообще это реально, это исключение или это здесь некоторые фундаментальные действия? Ну ладно, я сейчас не буду спрашивать, потому что этот вопрос достаточно однозначный. Вот Роман хочет сказать, хотя к Роману у меня еще два вопроса будет. Да. Но будет интересно, если он нам осветит то, что он думает. У тебя свой микрофон даже есть.
Значит, друзья, я скажу свое мнение. Мы приехали в страну, в которой действительно то, с чем мы не сталкивались раньше, да? Вот эта идея вся свиданий вдвоем. Причем она пропагандируется христианами. Например, кто слышит из вас, есть программа на радио Family Life. Там Деннис Рейни, он даже написал книгу как руководство отцу, когда его дочь, к примеру, у меня есть дочь, ее хочет молодой человек взять на свидание, я должен пригласить его к себе домой и с ним короткое интервью. И там сказать, руки держи при себе и все остальное. То есть это уже пишут христиане, которые, у них передача на всю страну. И мы действительно попали в общество, в котором это считается нормой. Вот здесь хороший момент прозвучал. Можем ли мы руководствоваться в этом культурой? Я думаю, что нет. Почему? Потому что нету такого понятия, как Божья культура в этом мире. Любая культура, она либо Богом, либо она миром пропагандируется. В данном случае система свиданий существует и в России, но в неверующих кругах. У меня все мои одноклассники, все мои друзья со школы, они все через это прошли. Начиная с 9 класса, кто-то посмелее раньше. То есть, никто в мире в этом не строит вот так вот отношения. Пришел, предложил и все. То есть, как правило, идет свидание. Сейчас норма уже жить вместе несколько лет, а потом уже жениться. Вопрос культуры или нет? Я считаю, нет. Вопрос Слова Божия. В Библии освещается отношения только в связи с ответственностью. Никогда отношения не разрываются без ответственности. То есть они идут параллельно. Растут отношения, растет ответственность. Растут отношения, растет ответственность. В связи с этим Библия рассматривает только три варианта. Первый вариант – никакой ответственности, никаких отношений. Вот здесь, как мы в молодежи сидим и общаемся друг с другом. Никаких близких отношений, к примеру, если бы я не был женат, и для меня все сестры одинаковые. И никакой ответственности. Второй вариант – это уже отношение и ответственность. Это жених, объявленный невеста в церкви. Третий вариант – муж и жена. Промежуточных вариантов Слово Божие не предлагает. Мы можем выдумывать их, мы можем говорить, что это культура, что и что угодно. Мы должны обратиться к Слову Божьему. Теперь вопрос другой. Я не верю, честно сказать, вот в предложение сходу. К примеру, я приехал, мне приснился сон. Вдруг я спал, явилась она, имя Дуня, и я поехал жениться. Я в такие вещи не верю. Если они бывают, это исключение, но не как правило. Вот как, пример с предложением через письмо, это исключение, это не правило. Я считаю, что действительно должны быть отношения до этого. Ну вот на таком уровне. Нормально дружить компанией молодежи. Нормально, вот у нас 120 человек молодежи, я понимаю, что я всех 120 на день рождения не могу пригласить. Поездку, например, просто с друзьями, нормально иметь какой-то свой круг общения. В этом кругу никто вам не мешает общаться друг с другом. Поехали человек 10, общайтесь и узнавайте друг друга. Теперь идея еще одна. То есть не более этого. Я не верю в встречи наедине вдвоем двух духовных людей. Я не верю в это. Почему скажу? Потому что мы не привыкли быть естественными. Никто из нас, а в этой стране тем более. То есть, вот здесь мы сейчас все сидим и пришли, даже внешний, да, вопрос возьмем. Все чуть-чуть приукрасили себя. Ну, по крайней мере, никто не пришел таким, каким он стал утром. Потому что с вами, наверное, никто за столом не сидел. Вот. То есть, мы чуть-чуть себя приукрасили. И это естественно. Я не говорю, что это плохо. Когда вы встречаетесь даже компанией в 10 человек, вы никогда не будете вести себя там естественно. Если это очень близкие друзья. У меня есть, к примеру, очень близкие друзья, я могу себя вести там достаточно естественно. Но я с ними не буду так вести себя естественно, как своими родителями, с которыми я прожил всю жизнь. Если вы уходите, даже если вы супер духовный человек, вдвоем вы занимаетесь саморекламой. Как просто. И потом, после свадьбы, вот я слышал одного пастора, у него, кстати, совершенно другое мнение насчет всего. И он говорит, что, как правило, ко мне приходит пара и говорит, он совершенно другой. Я им говорю, нет, он такой же, просто таким, каким вы встречались, он был другим. Он себя рекламировал, и ты тоже. В итоге у вас создалось впечатление ложное друг о друге. Кто-то, может быть, читал, прочитайте книгу. Очень интересная книга, Джек Лондон написал, неверующий американский писатель, он написал книгу, Мартин Иден называется. О человеке, который влюбился в девушку. И... Вернее, он влюбился в образ, который он себе создал. Ну, и она была из высшего общества, он был бедняком. И он всегда тянулся, чтобы попасть в это общество. И вот один момент наступил, когда он в это общество попал, и он увидел ее естественную. И он заканчивается печальная история, он закончил жизнь самоубийством. То есть он стремился за образом. В свидании есть образ, за которым вы идете. Но после свадьбы раскрываются глаза. И наступает реальность. Поэтому я не верю в то, что вы узнаете друг друга, когда будете встречаться вдвоем. Никогда вы друг друга не узнаете. Вот. И еще я хотел один момент. Еще один момент хотел бы учесть. Любая встреча вдвоем, она оставляет... И не создавшиеся отношения, пусть даже вы идете на эту встречу, оба духовные, оба пытаетесь узнать волю Божью, и заранее знаете, что никаких обязательств с этой встречи не будет. Если отношения дальше не строятся, остается эмоциональная рана у человека. Обязательно. То есть, как правило, это у девушки, например, да? Или, если это у брата, к примеру, не идет отношения, как правило, остается след в душе всегда от такой встречи. Рана. Потому что я отвергнутый. Значит, падает самооценка, комплекс неполноценности и все остальное. И влияет это напрямую на мои отношения с Богом, я так думаю. Ну, наверное, это все.
Благодарю, Роман.
Если встречаться не по телефону это еще хуже. Потому что чат, смс это еще хуже. Потому что степень неестественности возрастает. По телефону вы не видите, она сказала какую-то глупость мне по телефону, я могу скривиться, но в ответ сказать что-то хорошее. То чего я не сделаю при встрече? То есть, здесь только ваш голос, да, вы на голос воспринимаете многие вещи. Если вы скатываетесь на уровень чата, смс, даже этот уровень защиты, человек возрастает в своей неестественности, когда нету прямого общения.
Я даже думаю, Роману можно в некотором смысле дать здесь оценку эксперта, да, то есть некоторый вопрос он может осветить уже из практического опыта. Ну и вообще мне понравилось. Благодарю, Роман, что ты сказал. Дима Мавринский, сядь, пожалуйста, за пианино. Я хочу, чтобы мы один куплет сейчас спели, чтобы у нас чуть мысли в голове прошли, проанализировали. А? Нет, соль минор. Соль минор, я же тебя одного за пианино пока попросил сесть. Да, давайте, сиди, споем один куплет. Один куплет, любовь Христа безмерно велика. Соль минор. Любовь Христа безмерно велика, начала нет и льется, как река, и как волна лобзает берега, и глубока, светла и широка. И если б не было любви Христа, мы б не смогли. Спасите всех людей, люби. Благодарим, Дмитрий. Благодарю всех. Друзья, в принципе, то, что Рома сказал, очень так объемно, доходчиво. И, не знаю, захочет ли кто-нибудь ему возразить. Если захочет, я готов вам сейчас дать микрофон и поаргументировать на стороне Ромы. Но я хотел бы добавить только вот какие вещи. Это из практических наблюдений, опять же, со своими сверстниками, кто младше меня и так далее. Опять же, я скажу, что в основном мои взгляды, как я придерживаюсь того, что Рома сказал. Но из практических наблюдений вот что я заметил. Недавно я разговаривал с одним человеком, он немного младше меня, и он как бы удивил меня. Он в некоторых вещах превосходил меня, скажем, он там Библию изучал, какие-то у него там построения были. В общем, он занимается, разборы проводит в другой церкви. Вот. Ну и так, в общем, мне нравилось, он такой живой, духовный, действенный. И в какой-то определенный момент он как-то так резко, совершенно неожиданно для меня сказал, что у него появилась такая вот очень-очень хорошая девушка. Я думаю, вау, ну как, я попытался его убедить, что так не стоит делать, так не стоит поступать, но он был настолько рад, он просто, и тогда я с ним и по телефону и так встречался, разговаривал. Вот, ну мы с ним так и продолжаем дружить, и ну просто это его распирало от радости, от горя, не знаю еще от чего. Вот, ну, в общем-то, чтобы делать эту историю краткой, почему-то через некоторое время радость эта прошла, и он начал понимать, что действительно есть же ответственность какая за эти дела, а ответственность он не совсем был готов нести. И вы знаете, самое главное, вот один момент, на который хотел обратить внимание, когда отношения кончились, ну он сам их прекратил, он понял, что так делать неправильно, он говорит, ты просто не представляешь, насколько легче стало мне совершать служение. То есть раньше у меня голова была занята совершенно другим. Не то, что я, говорит, как какой-то в некоторой степени был человек, который не способен решать некоторые вопросы. Вот вы знаете, для того, чтобы, например, что-то кем-то...
как правильно сказать, сосредоточиться на чем-то, да, надо, чтобы в голове ничего не было. А есть некоторые вещи, которые настолько занимают всю нашу душу, там, дух, голову и тело. Вот я просто жить не могу без того, чтобы не думать о ней, чтобы не мечтать о ней. У меня там, как Ром говорит, может быть, во сне снится и так далее. И вот когда такая жизнь у человека, то Богу там уже, получается, нет места, да? Потому что, или вернее, он не на первом месте, а на втором, на третьем или еще на каком-то. И вот когда такое положение, оно приводит к очень нехорошим последствиям. И поэтому я бы хотел, вот, чтобы вот эта беседа, которая у нас сегодня была, такое, может быть, чуть разговоры, которые я все-таки думаю, надо уже заканчивать. И сейчас передам микрофон здесь Коле, который бы подведет итоги. Не знаю, вам удобнее будет сюда пройти или с места там дать. Но я бы очень хотел, чтобы вот из всех этих мы посмотрели на те моменты, которые вот привели нашу молодежь. Да? Ведь очень много сегодня есть желающих или считающих нормальным иметь такие встречи, которые выглядят очень красивыми, приятными, которые заставляют людей тянуться к этому. И тем не менее, очень много на нас ответственности ложится за это. Потом людей, которые ранены, людей, которые испытывают какие-то трудности, может быть, из-за этого и так далее. Хорошо, я предоставляю микрофон дяде Коле. Дядь Коль, вы нас просветите тогда, как вы понимаете этот вопрос и как стоит нам поступать.
Друзья, я хочу сказать, что я очень с удовольствием слушал Славика и Романа. Я люблю, когда люди говорят быстро, мыслят быстро. Вот. Я только хотел бы задать вопрос, Валера, когда фильм подвезут? Валера, когда фильм подвезут? У нас еще, друзья, основная часть нашего молодежного общения, встречи Нового года, это просмотр молодежного фильма «За год нашей жизни». Значит, я слушал вот то, что говорили братья, я согласен, друзья, я сидел и вот кое-что нарисовал на тарелочке. Ну, удобного листа не нашлось. Кто читал, недавно был такой рассказ «Женщины с розами» или «Девушки с розами». А? Вот Аня читала. Кто еще читал? Про девушку. «Девушки с розами». Один молодой человек, военный, зашел в библиотеку и, значит, поинтересовался одной книгой. Когда он открыл книгу, он заметил, что в книге много, значит, подчеркнутых мест, очень аккуратно, поправочки, все. Он заинтересовался, кто же сдал эту книгу или кто ею пользовался. Ему дали телефон, он позвонил, а никогда не видел этой девушки. Но он понял, что это та девушка, которую он ищет. Он написал ей письмо, назначили встречу, нам нужно встретиться. Она дает ему ответ, что мы встретимся вот на такой-то улице. Ты увидишь меня, у меня будет на груди роза. Девушка с розой. И вот он, будучи солдатом, это было здесь, в Америке, он вышел, приехал сюда и по этой улице идет в назначенное место. К удивлению его, когда он увидел розу на груди одной женщины, он увидел пожилую женщину. И он очень толстую. Он понял, неужели это та, которую я так жажду. И вот, а перед ней, впереди идет другая девушка, неимоверной красоты, красивая. И он не видит эту женщину с розой, он только обратил внимание на эту девушку. И он идет прямо на нее. Она идет тоже на него и говорит: молодой человек, уступите мне дорогу, вы мне мешаете. Обходит его и проходит дальше. Он разочаровался. Это подходит, и он подходит к ней и стал. Говорит: вы ищете женщину с розой? Я знаю, кого вы ищете, говорит. Но эта женщина, которая прошла, она и есть та, которую вы ищете. Но она... А, нет, я извиняюсь. Он подходит к ней с розой и говорит: я приглашаю вас вот в кафе на чай. И она говорит ему: это не я. Та, которая прошла впереди вас, она решила проверить вас. Если вы зададите вопрос, что вы приглашаете меня в кафе на чай, значит, пройдите по этой улице, на углу там есть кафе, она ждет за столиком вас. И он пришел туда, встретился. Первый раз никогда не видел, и они поженились. И они прожили счастливую жизнь. Рома читал? Да. Может быть, я что-то упустил? Вот, да. То есть, то, что вот брат Рома говорил, друзья, моменты бывают, это как исключение. Я приведу такой пример. Я езжу на работу, друзья, и мне понравился голос одной женщины-диктора по нашему радио. Еду на работу, такой голос, думаю, приятный, красивый голос. До тех пор, пока я не увидел ее лицо в газете. Сразу другое мнение, другое понятие и все и так далее. Друзья, дружба, что такое дружба? Разрешает ли нам Бог дружить, как христианам с девушкой? Разрешает ли Бог ходить на свидание, то есть Слово Божие? Кто как скажет? А? Друзья, уже было много сказано, что наши знакомства не где-то там за углом в машинах, наши знакомства происходят на труде. Вот смотрите, я нарисовал здесь кружок. Кружок это означает дружба, тесная дружба двоих людей. Окей? Вот они дружат. Друзья, чем заканчивается дружба, скажите мне. Я нарисовал еще три черты. Вверх, вниз и в сторону. Вниз – грех. В сторону – разлука. Вверх – брак. Скажите, тесная дружба, к чему скорее приведет? Вверх или вниз? Сомневаюсь, друзья. Я скорее всего вам скажу, приведет вниз. И не одних. Тесная дружба, знакомство где-то там по машинам, в темноте. Когда-то я помню, одна девушка говорила, темнота друг молодежи. Что исключено, это не библейская фраза. Вот. И скорее всего, что эта тесная дружба приведет вас вниз. И вы испортите себе жизнь, репутацию и так далее. Поэтому, друзья, мы как братья, служители, не советуем. Если у вас зародился вопрос женитьбы, вопрос замужества, представьте этот вопрос Богу. Представьте этот вопрос Богу, друзья. И Бог поможет вам решить этот вопрос правильно. Он расположит ваше сердце к той, с которой вы хотели бы провести всю жизнь, которая вам ляжет на сердце, которую вы полюбите по-настоящему. Потому что есть любовь плотская, знаете, такая поверхностная, ее надолго не хватает. Почему сегодня люди молодые так сходятся и быстро, говорит, разлюбили друг друга, быстро разбегаются? Почему? А где же любовь, о которой говорили? Я приведу пример, друзья, у нас был брак, один брак. Один брак был, который длился всего лишь 5 дней. Это была трагедия и огромная трагедия. То есть совместная жизнь этой молодой пары продлилась после брака 5 дней. Позора было выше головы. 2 церкви участвовали в этом браке. Служитель, который сочитывал, он говорит, уже перед тем, как возлагать руки, брат Петя, скажи мне, по любви ли вы вступаете с сестрой Олей в брак? Он говорит, да. Если не по любви, он говорит, дверь открыта еще дома молитвы. Я не возложил руки. Лучше раз покраснеть, говорит, нежели всю жизнь мучиться. Он говорит, и она по любви. Да, она понятна, я ее понимал. А он говорит, по любви.